Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Наша передача предназначена для того, чтобы атеисты или люди, которые слышали вопросы от атеистов, которые поставили затруднения, могли с нами связаться и поставить трудный вопрос атеиста. Вот вопрос, который, благодаря которому вы, возможно, остаетесь атеистом, или который так или иначе вас колеблет, если вы верующий в христианской вере, те вопросы, которые люди вот говорят, мы не нашли ответов на свои вопросы. Ну, давайте вместе поищем. Эти вопросы можно нам присылать на Viber WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96. Можно оставлять на нашем сайте, это может быть проще всего, Teos.fm, там нас можно слушать, и можно сразу посылать вопрос в студию. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте, и можно отправлять их мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobakalist.ru, asksergeysobakalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская U. И я напомню, что как наша станция в целом, так и вот эта передача в частности, существует благодаря поддержке наших слушателей. То есть люди, которые присылают нам по 100-200 рублей, вот благодаря им все это крутится. И можно оказать эту помощь на сайте нашей станции, вы видите, как Teos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно именно эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и первая же ссылка будет на страничку этой передачи. Если вы захотите ее поддержать как-то, то это будет очень горячо приветствоваться. Но перейдем к вопросам. Я еще раз замечу, что почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru позволяет вам присылать вопросы, в том числе, когда вы нас слушаете в повторе или вы слушаете трансляцию уже потом в повторе, или на сайте нашей станции, и вы можете прислать ваш вопрос на этот адрес, или тогда я на него отвечу в ближайшем совершенно эфире. Так, что вы думаете о тесте Тьюринга, если машину нельзя будет отличить от человека по разговору, будет ли это означать, что создан искусственный разум? Нет, я так не думаю, конечно. Имитация человека, которую нельзя будет отличить от живого человека, то есть вы не сможете понять, общается с вами живой человек или программа, или робот, это вполне, я думаю, достижимо. Это пока что этого нет, пока что там голосовые помощники типа Алисы или Сири или какие там еще есть. И, конечно, они достаточно ограничены в своих возможностях, но дело идет к тому, что достаточно скоро, я думаю, уже искусственный интеллект сможет имитировать человеческий разговор достаточно убедительно. Есть даже программы психотерапевты, которые вот качаются на телефон. Я сам не пользовался, но я читал, что есть программы психотерапевты, которые качают на телефон, и можно им там излить свои беды, а они вам что-нибудь скажут такое утешительное, хорошее, и объяснять, что делать. То есть, в принципе, создать программу, которая будет имитировать разговор человека, имитировать в том числе достаточно убедительно, ну, это пока что не достигнуто, но я в этом не вижу ничего невозможного. Другое дело, что, конечно же, это не будет говорить о том, что эта программа обладает сознанием или эта программа сопоставима там, с живым человеком. Нет, конечно, это будет просто имитация, и эту имитацию можно будет выявить. Она не обладает сознанием, она просто человека изображает. Она обладает тем знанием, тем разумом, который, собственно, является разумом ее создателя. То есть вот все, что... Вообще вот вера в то, что компьютер может мыслить, имитировать человеческое сознание, она встречается часто, но она совершенно ошибочна. Человеческое сознание не может быть имитировано компьютером, сколько угодно мощным. Даже если мы создадим компьютеры, которые сопоставимы по своей мощности и быстродействуют с человеческим мозгом, что, я думаю, технически возможно, это не приведет к появлению никаких искусственных личностей, искусственных людей. Потому что личность – это все-таки нечто радикально иное, чем просто процесс обработки информации. А так вообще создать некую имитацию, которая будет вам выдавать что-то очень похожее на человека, вы не сразу поймете, что это имитация. Ну, это можно прямо сейчас. Там мне звонят какие-то роботы по телефону. И я не сразу даже понимаю, что это робот. То есть он там пытается вступать в какие-то разговоры, пытается реагировать на мои реплики. И я через какое-то время понимаю, что это робот, но не сразу. Вот точно так же будет вполне вероятно, что можно будет создать в обозримом будущем уже искусственный интеллект. Скоро это Алиса уже будет. Там с ней уже люди пытаются разговаривать. Но это же не значит, что она является человеком, каким-то образом обладает человеческим разумом. Поэтому я не думаю, что тест Тьюринга тут будет показателем. Имитация человека не будет человеком, даже если это будет хорошая имитация, которую не сразу даже распознаешь. Я думаю, вообще, как сказать, не следует преувеличивать возможности искусственного интеллекта. Я понимаю, что каждая техническая новинка, она вызывает такой вот рост энтузиазмом и электричеством посеем и пождем. На самом деле, конечно же, роботы – это всего-навсего продолжение человеческого интеллекта, продолжение человеческих каких-то сил. Знаете, как электродрель – это продолжение руки. И электродрель не обладает собственным своим сознанием, собственной своей деятельностью. Точно так же и электричество. Так, что будет на страшном суде с древними людьми, индейцами, язычниками, которые не знали откровения Бога, и он им явно не открывался? Библия об этом есть. Люди знали откровение Бога. Апостол Павел говорит, что язычники знают Бога двумя путями. Бог открывается в творении, то есть невидимая его вечная сила, его божество через рассматривание творений видимое. То есть вот мы видим, что мир устроен прекрасно, гармонично, разумно. И, как говорит Платон в диалоге Тимей, он говорит, что космос прекрасен, значит, устроитель его благ. То есть вот догадаться о том, что у мира есть творец, можно просто из рассматривания творений. И второе, Бог вложил в сердце каждому человеку нравственный закон. О чем апостол Павел говорит, что язычники, не имея закона, по природе законное делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то оправдывающие, то обвиняющие одна другую. Таким образом, говорить о том, что язычники за пределами библейского мира совершенно лишены представления о добре и зле, ну, было бы невозможно. Конечно же, у них есть естественный нравственный закон. Вот, когда читаешь, там, не знаю, вот вчера я читал Конфуция, и Конфуция – абсолютно другая цивилизация, абсолютно за пределами библейского мира, но у него есть некое познание нравственного закона. Или Сенека. Сенека – язычник, он не зная библейского Бога. Он многие вещи говорит абсолютно верные. Там нравственные письма Пауцилио, это до сих пор классика. Таким образом, человек может иметь некое познание добра и зла за пределами библейского откровения, как об этом сама Библия говорит. Что будет на страшном суде? Мы можем сказать только одно определенно, что все люди, которые будут спасены крестной жертвой Спасителя. И что для этого спасения требуется определенное расположение воли. То Тут, когда мы, понимаете, важно избежать определенной подмены тезиса, которая постоянно возникает. Иногда, когда люди спрашивают, что будет с людьми, которые не слышали Евангелия, они имеют в виду там примерно следующий разговор. Ну, мы не знаем точно, там, ну, Бог каждого индивидуально судит там, по их делам. Там, может, язычники, которые вот, искали света, искали благо, вот они в день суда увидят, что Христос и есть это благо, и возрадуются, и утешатся. И человек может сказать, ну, да, отлично, вот я буду добродетельный язычник. И вот тут мы должны сказать, что в нашей ситуации мы уже не можем быть добродетельными язычниками, поскольку нам-то Евангелие возвещено, нам-то оно проповедано, Бог об этом знает, мы об этом знаем. И мы тогда идем уже не по категории добродетельных язычников, а по категории непокоряющихся благовествованию Богу. То есть, если мне пришло приглашение, я его отклонил, то я его отклонил. Что там будет с человеком, который в такой форме приглашения не получал, ну, это суд Божий знает, я этого не знаю. Я только знаю, что нам Христос прислал приглашение, мы слышали Евангелие, нам оно возвещено, и если мы говорим «нет», то мы говорим «нет». Тут важно понимать, что Евангелие ставит выбор перед нами. Вот я должен как-то на это реагировать. Я узнал о том, что Бог воплотился в лице Иисуса Христа. Я знаю, что в Евангелии Христос ставит вопрос, ты веришь ли в Сына Божия? Там не какие-то там гипотетические язычники, которые где-то там очень давно и далеко жили, а вот лично ты веруешь ли в Сына Божия? И Христос меня ставит перед этим вопросом, и я должен на этот вопрос как-то отвечать. Я на него неизбежно отвечаю, потому что, собственно, игнор — это тоже ответ. Поэтому что будет на страшном суде с язычниками? Мы можем сказать, что будет с огромным числом людей, потому что Бог каждого судит индивидуально, но мы знаем, что вот каждому из нас предложено войти в Царство Божие покаянием, верой. Христос уже все предуготовил для этого. Нам нужно только покаяться, уверовать. И этот выбор перед нами стоит, мы говорим «да» или «нет». Поэтому тут важнее вопрос о нас, о том, какие решения мы принимаем, чем о каких-то гипотетических людях, которых мы не знаем, но Бог знает. Бог знает все обстоятельства их жизни, Бог ни с кем не обойдется несправедливо, и мы можем их оставить в руках Бога, мы сами должны за себя решать, какое мы принимаем решение. Алекс, вы не совсем поняли мой вопрос про мысленный эксперимент. Когда через несколько сот лет люди были бы воспитаны, например, союзом рептилоидов, что у младенцев есть хорошо, а суть в том, что им навяжут новую нравственность, назовут ее объективной. Людоед, который ест людей, не догадывается, что это плохо, потому что вокруг него их такие же. Они будут ошибаться. В том-то и дело, что объективная нравственность – это то, что не зависит от того, что, во что верят все люди. Объективная нравственность, она вылезает всякий раз, когда мы произносим какие-то нравственные суждения. Всякий раз, когда я говорю «есть младенцев нехорошо», я исхожу из того, что существует объективный нравственный закон, согласно которому есть младенцев нехорошо. Независимо от того, кто и что думает по этому поводу. Как раз вот ваш пример, он хорошо иллюстрирует само понятие объективной нравственности, что даже если все абсолютно считают, что есть младенцев хорошо, это все равно неправильно. Независимо от мнения людей на эту тему. Поэтому объективная нравственность – это вот ровно, когда я говорю о том, что нравственность объективна, она ровно про то, что она существует независимо от мнений тех или иных людей. Она не является продуктом соглашения, договора, голосования. Это то, что объективно вписано, включено в человеческую природу. И вот эта объективная нравственность, она вылезает всякий раз, вернее, наша вера в объективную нравственность, когда мы кого-то хвалим или порицаем. Когда мы говорим, младенцев есть нельзя, мы апеллируем к некой объективной нравственности, не к мнению людей вокруг нас. Потому что если вы скажете, по мнению меня и моей референтной группы младенцев есть нельзя, Ну, человек пожмет плечами и скажет, ну, нельзя, ну, вы вот и не ешьте. А вот эти индуисты говядины не едят, тоже считают за страшное табу. Ну и что? Меня это к чему обязывает? Вас ни к чему не обязывает уверенность индуистов, что нельзя есть говядину. А меня ни к чему не обязывает ваша уверенность, что нельзя есть младенца. Если к вам явится индуист и скажет, о, несчастнейший грешник, ты ешь говядину, какой ужас, какой позор, какое безумие. Ну, просто плечами пожмете и скажете ему, что ну вот в рамках вашей культуры это, значит, все очень плохо, а вот в рамках нашей культуры это абсолютно не проблема. Значит, и отлично я питаюсь говяжьими котлетками, и отлично себя чувствую. А если нет объективной нравственности, то все нравственные заявления формата «ты должен», там, «это плохо», они носят характер просто каких-то моих субъективных предпочтений или предпочтений моей группы. Поэтому всякий раз, когда я говорю «Вася Пупкин – злодей», «Вася Пупкин ест младенцев», «какой кошмар», я претендую на то, что существует именно объективная нравственность. Всякий раз, когда люди говорят «ты должен», постоянно же весь интернет полон тех или иных нравственных суждений, когда тебе говорят «ты должен», мы всегда должны спросить, кому должен. Почему вы решили, что должен? Кто это определяет, что я должен? И вот если нет никакого объективного нравственного закона, то все эти суждения формата «ты должен» — это попытка продать требования какой-то группы людей за объективное добро. Но тогда мы должны задаться вопросом, ребята, а существует объективное добро? Если нет, то а чего это я вдруг должен обязан повиноваться вашим частным вкусам? Вам не нравится есть младенцев? Вы не ешьте. Чего вы будете, там, претендуете отслеживать, что в тарелке у соседа? Это мои кулинарные вкусы, это мое дело. Если вы считаете, вот ваша группа считает это чем-то ужасным, это ваша проблема. Точно так же, как там, не знаю, индусы считают ужасным есть говядину, это их индусов проблема, которая нас никак не касается, нас ничего не обязывает. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о том, что вот это плохо, это неправильно, всякий раз, когда мы произносим какие-то нравственные суждения, мы неизбежно утверждаем, что существует объективный нравственный закон. И он будет существовать, даже если все люди его отвергнут. Он не зависит от мнения людей вообще. В тюрьме в буквальном смысле убивают человека, пытая бессонницы, не пуская врача. В это время РПЦ в буквальном смысле поддакивает фашистскому режиму. Вы знаете, ваши политические симпатии... Вы на них имеете абсолютно полное право. Вот вы можете там... вот так устроено общество у нас, что человек может критиковать там, власть, человек может иметь свою политическую позицию. Это ему гарантировано Конституцией. Это все допустимо, это не является беззаконием. Но другие люди, включая там, членов Русской Православной Церкви, абсолютно не обязаны ваши политические симпатии разделять. Вот абсолютно. Понимаете, это бывает трудно немножко усвоить, я постоянно с ним сталкиваюсь в интернетах, но другие люди имеют право с вами или со мной не соглашаться. Это не делает их негодяями, не делает их плохими людьми. Просто если вы хотите, чтобы люди с вами согласились, вам стоит приложить к этому усилия, обосновать вашу позицию, изложить, почему вы так считаете. Ну и не факт, что после этого даже люди с вами согласятся. Люди имеют право не разделять ваших убеждений, в частности, политических убеждений. И политические убеждения, они лежат в несколько другой плоскости, чем убеждения вероисповедные. Павел, а не могли быть пророки просто интеллектуально хитрыми людьми, которые, как политические аналитики, могли оценить ситуацию и предсказать следствие. Вы знаете, я читал книжку про ассирийцев, про Ассирийскую империю, и что в Ассирийской империи огромную роль играли астрологи. И вот астрологи эти, нам все это кажется чепухой, но на самом деле астрологи играли важную роль, поскольку они были люди немолодые, опытные, там какой-нибудь царь, молодой, горячий, хочет устроить военный поход, астрологи понимают, что это авантюра, и говорят ему: «Ваше Величество, вот Луна в Козероге, вот очень неблагоприятные предзнаменования, давайте в другой раз». И таким образом, конечно, люди могли продавать свой опыт, свою политическую аналитику под видом астрологии. Однако с библейскими пророками это не так. Мы видим, что пророки говорят о, скажем так, часто огорчают сограждан и часто говорят вещи политически неприятные, неприемлемые, неуместные. Ну, Еремия там, вообще изменник Родины там, все восстали против языческих поработителей, там, мощный патриотический подъем. А Еремия говорит, что нет, вот, вы проиграете, вы потерпите поражение. И миссия пророка, она вот в том, чтобы часто говорить людям неприятные вещи. И, конечно, у пророка может присутствовать какой-то элемент просто человеческого благоразумия, но пророк, он возвещает то, что Господь ему открыл. Так говорит Господь. Но мы знаем, что политическая аналитика – это дело такое, люди что-нибудь предскажут, и если мы смотрим это через несколько лет, ну, пальцем в небо попали. Абсолютно ничего не сбылось. Я не помню там сбывшихся политических прогнозов. И поэтому, значит, благоразумные политические аналитики, они говорят, что вот всегда там может пойти так, может пойти иначе. Всегда есть куча вариантов, мы не знаем, что в итоге будет. Пророки, они все-таки открывали волю Божию с уверенностью, что будет так, а не иначе. Поэтому мы не можем списать пророчество просто на то, что у людей был такой дар политической аналитики. Ну и надо сказать, что есть пророчество, которое относится к достаточно далекому будущему, где предсказание естественным путем невозможно. Ну, например, там пророк Исаия за столетие до пришествия Христа пишет свою 53 главу, знаменитую пророка Исаии, где мы видим уже очень ясное предсказание о Христе. И это не может быть результатом просто того, что Исаия был очень умный и оценил развитие трендов. Все-таки это именно сверхъестественное вмешательство. Так, Игорь. Истинность воскресения Христа – это мучительная смерть апостолов, что подтверждает, что это событие не фейк, а не может быть это просто фанатизмом. Самураи умирали за императора, войска за Гитлера, истины были их верования. Нет, конечно, понимаете, готовность человека умереть за свои верования не доказывает их истинности, разумеется. Масса народу поумирали, продолжают умирать за ложные верования. Но это доказывает, что этот человек не является сознательным обманщиком. То есть человек нам не врет преднамеренно. Он верит в то, за что он умирает. Там, адепты тоталитарных идеологий, они верят в свои идеологии, они их принимают, считают это за истину. Адепты каких-нибудь религиозных учений, они верят, что это истина. То есть это не является с их стороны преднамеренным обманом. И поэтому то, что апостолы умирали за свое возвещение, доказывает то, что они не являются преднамеренными обманщиками. А ведь как мы говорим о воскресении, что логически есть не очень много вариантов. Либо апостолы говорят правду, Христос действительно воскрес, либо они говорят неправду. Если они говорят неправду, то у нас два варианта. Они знают об этом, они намеренно лгут. И вот вариант с тем, что они намеренно лгут, отсекается их мученичеством, вообще отсутствием мотива. Смерть апостолов доказывает, что они не являются намеренными лжецами. Этот вариант отваливается именно потому, что они умирают. А Другой вариант, что они могут говорить неправду, но искренне в нее верить. Но что нам говорят апостолы? Что Христос воскрес из мертвых, они его видели живым. И вот можно пытаться там, спасти ситуацию, выдвигая теорию галлюцинаций, но у нее огромные проблемы. Ну, начиная с того, что в древнем мире люди верили в призраков. То есть если вам явился призрак вашего умершего друга, ну, в этом нет ничего необычного, ничего неприемлемого с точки зрения той культуры. Призраки являются, все об этом знают. Если бы людям пригрезился Иисус, они бы и сказали, ну, явился призрак Иисуса. Бывает. Но апостолы подчеркивают, что он именно физически, телесно восстал из мертвых, он разделял с ними трапезу. И что доказывает тут их мученичество? Они доказывают, что они не являются намеренными лжецами. Вот. И нам остается им поверить. То есть речь-то идет не о том, что они усвоили какое-то учение, из него умерли, а о том, что они умирают за свое свидетельство, что они лично видели воскресшего. Так, ну, человек опять меня призывает выступить в поддержку определенного политического деятеля. Знаете, это абсолютно не тема нашей передачи. И я вам еще раз замечу, что ваши политические воззрения, на которые вы имеете право, другие люди имеют право их не разделять. Почему Бог открыл себя Ною, Моисею, иудеям, а не, скажем, вождю краснокожих или чукче? Вам не кажется, что это просто иудейская сказка местная? Потому что Бог создал народ, произвел от Авраама народ, с которым он установил отношения, и цель вообще избрания евреев в том, чтобы в этом народе совершилось Боговоплощение, что в этом народе Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. И вот для этого необходимо было подготовить ряд условий. Должна была явиться благословенная Дева Мария, которая вообще знает, кто такой Бог, которая может сказать этому Богу «да». Должны быть в этом народе апостолы, которые опять-таки знают, что должен прийти Мессия, этот Мессия есть Бог и Спаситель, который в состоянии услышать, понять проповедь Иисуса. Если бы Иисус явился краснокожим индейцем, то, ну, еще один Бог, еще один могучий чудотворец, личность выдающаяся, но не то чтобы уникальная. Но для язычников было совершенно обычно добавлять Иисуса к еще прочим своим богам. Помню, я читал историю об обращении одного индуиста, когда он прочитал Евангелие, на него это произвело впечатление, и он рядом со своими языческими божествами индуистскими, он поставил изображение Иисуса и тоже стал ему там пуджу совершать, там, оказывать почтение согласно своим обычаям. Ну, он понял, что это ну, не то, наверное. Так вот, для того, чтобы люди поняли, кто такой Иисус, зачем он пришел, нужен был период долгой подготовки. Вот Бог столетиями внушал еврейскому народу, что существует только один Бог, и этот Бог пошлет спасить. Вот, поэтому самая благая весть христианства она была бы невозможна без столетий подготовки в Ветхом Завете. Станислав, утверждения, которые описывают мир, могут быть истинными или ложными. Моральные же утверждения не являются описаниями мира. Они выражают приказы, императивы, команды. Например, выражение «аборт» — это аморально, означает «не совершай аборты». Моральные утверждения не могут быть истинными или ложными. Понимаете, в чем дело? Если бы это было так, то моральные утверждения были бы бессмысленны. То есть если мне человек говорит там, уважая права других людей. И это не суждение о моем долге, это просто суждение о его требовании. Это как если бы мне индуист сказал, ни в коем случае не ешь говядину. Я ему скажу, ну, а почему я должен тебя слушать? Кто такой вообще? Чтобы мне указывать, что мне есть. Если моральные утверждения – это всего-навсего императивы, которыми одни люди обращаются к другим, там, строиться, там, равняйся смирно, то, естественно, возникает вопрос, а чего ради я должен повиноваться? А чего ради я должен воспринимать их всерьез? Когда мы произносим моральное суждение в виде «ты должен» или «вот это плохой поступок», мы явно не говорим о том, чего мы хотим. Мы апеллируем к некому объективному нравственному закону. Понимаете? Любое утверждение «ты должен» – это апелляция к некому закону. Если действительно, если мы придерживаемся атеизма, то любое утверждение вида «ты должен» – это просто маскировка утверждения «я хочу». Но на самом деле «я хочу» и «ты должен» – это не связанные вещи. Допустим, там люди от меня чего-то хотят. Люди хотят, чтобы я, ну вот человек обратился ко мне с требованием, чтобы я поддержал там определенного симпатичного ему политика, что это вот мой нравственный долг состоит в этом. Если это просто его такое пожелание, я могу просто это пожелание проигнорировать. Но если это именно нравственный долг мне такой усваивается, я должен как-то объяснять, почему я не считаю это своим нравственным долгом. Понимаете, поэтому нет, конечно, нравственные утверждения – это не приказы, и не императивы, и не команды. И, ну, смотрите, вот какой-нибудь ИГИЛ, там, или нацисты, или еще какие-нибудь нехорошие люди могут обращаться к нам с императивами и командами. А мы их должны отвергать. Почему? Потому что они соответствуют нравственному закону. Объективным. Поэтому нравственные утверждения, они могут быть истинными или ложными. И мы с ними обращаемся как с истинными или ложными. Например, когда вам индуисты говорят «не смей есть говядину», мы рассматриваем это как ложное утверждение. Там, или можно по-другому сформулировать «это ужасное преступление есть говядину». А мы скажем «нет, это не ужасно». Или там, не знаю, Питер Сингер говорит, это нормально совершенно убивать младенцев. А мы ему говорим, нет, Питер, ты тяжело заблуждаешься, это тяжкое преступление. Поэтому мы постоянно обращаемся с нравственными утверждениями именно как с утверждениями о реальности, которые могут быть истинными или ложными. Любая нравственная риторика, любое утверждение типа там, «Вася Пупкин поистине злодей», там, ну вот, не знаю, человек вот прислал сообщение, ругается очень на Русскую Православную Церковь. Но для того, чтобы ругаться на Русскую Православную Церковь, нужно исходить из того, что утверждение там «Русская Православная Церковь в буки и бяки» истинно. Понимаете? Поэтому нравственные суждения, они как раз, мы с ними постоянно обращаемся как с истинными или ложными. Это как раз указывает на то, что они описывают реальность. Они просто наши хотения. Потому что наши хотения никого ни к чему обязывать не могут. Ваш тезис о том, что якобы Бог вложил в человека нравственное чувство, это попытка описать сущее. Однако, согласно Гильотине Юма, из сущего не следует должное. Понимаете, в чем дело? Согласно Гильотине Юма, да, не следует. Но... мы говорим о чем? О том, что всякий раз, когда мы произносим нравственное суждение, мы опираемся на определенный моральный закон, неизбежно. Всякий раз, когда мы кого-то осуждаем, мы исходим из того, что нравственный закон существует, этот человек его знает и нарушает. Понимаете? Поэтому, если мы хотели бы отказаться от веры в объективный нравственный закон, мы бы уничтожили любое нравственное суждение. Мы бы исходили из того, что любое нравственное суждение – это всего лишь маскировка суждения «я хочу». Добавляй, что ты хочешь. Меня-то это к чему обязывает? Ну вот, например, не знаю, там какие-нибудь расисты скажут, что самая ужасная вещь на свете – это смешение рас, люди разных рас не должны вступать в брак. А мы им скажем, ну и чушь собачья, плевать на вас и на ваши требования. Мы просто откажемся повиноваться, и все. Когда нам говорят, ты должен, мы всегда должны поставить вопрос, кому должен. Вот вам, которые заявляют эти претензии, кто вы такие? Поэтому для того, чтобы нравственное суждение имело смысл, оно должно апеллировать к какому-то независящему от нас закону. Оно не может быть сведено просто к требованиям той или иной группы людей. То есть неандертальцы, которые жили по совести, будут спасены? Не в этом дело. Никто не будет спасен, потому что он жил по совести, потому что никто не живет по совести. Мы будем спасены, неандертальцы, если будут спасены, потому что за весь человеческий род Христос умер на кресте. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что человек спасается тем, что он живет по совести. Это очевидное грубое заблуждение, которое отрицает крест Христу. Потому что если я могу спастись, просто живя по совести, то а зачем мне еще и Христос? А зачем бы Христос за меня умер, если я и так отличнейшим образом спасусь, живя по совести? Проблема в том, что я-то по совести не живу. Нет праведного ни одного. Мы все согрешили, лишены славы Божией, и неандертальцы тоже согрешили. Мы все согрешаем. Мы все поступаем против совести. Никто из нас по совести не поступает. И когда человек прилагает усилия к тому, чтобы поступать по совести, он начинает свою совесть внимательно слушать, он тут же обнаруживает, что он по совести не поступает, что он провалился, что он грешник. И вот мы все нуждаемся в спасении. Это спасение нам дает Христос, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Нас спасает Христос. И все люди, которые когда бы то ни было будут спасены крестной жертвой Христа. Это, в этом отношении Библия совершенно однозначна. Мы не спасены тем, что мы хорошо, правильно живем, мы так не живем. Это полный провал, полное духовное ослепление считать, что я живу по совести. Я не живу по совести. Может, я прилагаю к этому некоторые попытки, но я не достигаю, я не исполняю законы, я провалился. Моя надежда спасения, также надежда спасения неандертальцев, кого бы то ни было еще, в том, что за всех нас умер Христос. Вот поэтому говорить о том, будут ли они спасены в конечном итоге, этого я просто не знаю, но я знаю, что если будут, они будут спасены тем, что за них умер Христос. А не тем, что они вот сами по себе хорошие. Сами по себе мы все нехорошие, мы все пали. Так, Евгений говорит, что при материалистическом детерминизме невозможно мышление, потому что нельзя делать выводы из посылок. Бред сивой кобылы. Вы знаете, вот это выражение «бред сивой кобылы», оно как подпись, оно сразу выдает автора. Посылки – входные данные, выводы – выходные данные. Любое простейшее вычислительное устройство, мозг или ганглия насекомого, микрокалькулятор способны это делать. Заявлять подобный бред, значит, путать детерминизм с фатализмом, который материализм имеет отношение. Мы же с вами не ведем богословские дискуссии с насекомыми. И даже с компьютерами не ведем. Мы используем компьютеры, чтобы вести дискуссию, но дискуссию мы ведем исключительно с людьми, что указывает нам на то, что люди – это единственные существа, с которыми мы можем вступить в богословскую дискуссию. Поэтому доводы о том, что любое простейшее вычислительное устройство тут может с нами вести богословские дискуссии, он просто не работает, потому что устройства с нами дискуссии не ведут. Как раз для того, чтобы обмениваться аргументацией, мы должны обладать свободной волей. И мы должны обладать мышлением, процессом мышления, которое не определяется поведением материи в коре нашего головного мозга. На самом деле ни компьютеры, ни насекомые не мыслят. Как только у меня появится насекомый или компьютер, который самостоятельно вступит со мной в беседу на богословские вопросы, я признаю, что я был неправ. Но пока что это не так. Алекс, когда вы говорите, что есть младенцев нехорошо, это ваше субъективное мнение, а кому-то хорошо. Так в том-то и дело, что ни один атеист не может последовательно придерживаться этой позиции в течение 5 минут. Потому что мы все верующие атеисты постоянно выступаем с моральными суждениями. Атеистическая публицистика, ну, тот же Докинс, там, она полна гнева и морального негодования. Там, Кристофер Хитчен спокойный тоже был преисполнен морального негодования. Он просто-таки вот, там, взрывался, как 300 тонн тротила. Постоянно он там негодовал на то, что там церковь, там, католическая церковь, против презервативов, поэтому в Африке все умерли от СПИДа. Ну, это неверно по существу, но, тем не менее, человек считал, что там, католическая церковь злая, вот она плохая, она достойна нравственного осуждения. Ему в голову не приходило сказать, ну, хорошо, там, ну, у католиков такие нравы, а у нас другие нравы. Им хорошо, там, нам плохо. Нет. Он постоянно обрушивался с гневом, с критикой, с обличениями, с негодованиями. И поэтому последовательно придерживаться точки зрения, что нельзя быть последовательным релятивистом. Там по ряду причин, в частности потому, что как только человек выражает свое нравственное негодование на что-то, так сразу он показывает, что он никакой не нравственный релятивист, напротив, у него есть достаточно четкое представление о том, что существует нравственный закон, которому люди должны следовать. Станислав, первые христиане говорили, давайте расскажем красивую волшебную сказку о воскресении Иисуса, чтобы преследовать несогласных. Другие сомневались, а если нас убьют, первые возражали, а нас-то за что? Вот именно все-таки было. У первых христиан не было просто физической возможности кого бы то ни было преследовать. И я не очень себе представляю, как вообще могло быть. Апостолы такие собрались, говорят, давайте мы это расскажем сказку про воскресение Иисуса. Ну, давайте, хорошая идея. Знаете, это неправдоподобно просто. Апостолы, вот что доказывает их мученическая кончина, апостолы сами верили в то, что они говорили. Сейчас вот идея, что апостолы намеренно лгали, они, собственно, никем не принимаются всерьез. Кем апостолы не были точно, так это намеренными лжецами. Так. Иногда апостола Павла обвиняют в лжеучительстве, извращении учения Христа, паулинизме. Тут такие обвинения. От невнимательного чтения Нового Завета. Но эти обвинения исходят из, ну, вот я их встречал со стороны, с одной стороны, мусульман. Ну, в Коране говорится, что Иисус – это пророк, это кто-то очень достопочтенный, но при этом отрицается его смерть, и воскресение, соответственно, говорится о том, что в последний момент он был избавлен от смерти, его Аллах забрал к себе. Ну и, соответственно, сталкиваясь с христианским благовестием, где все по-другому, Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых, ну, как-то необходимо объяснить как-то это расхождение. Ну, и люди говорят, это Павел все подумал, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Ну, и с другой стороны, люди, которые хотели бы создать такой либеральный извод христианства, где Иисус просто низводится до уровня одного из великих учителей человечества. И тогда всю догматику, то, что Христос – Бог, то, что Он воплотился ради нашего спасения, Он умер на кресте и воскрес из мертвых, нужно как-то куда-то девать. И ее всю вешают на Павла, говорят, вот это Павел себе придумал. На самом деле, разумеется, это не так. Учение о том, что Христос умер за наши грехи и затем и пришел. Оно очень четко выражено у Иоанна, и у Марка, и у Матфея. Христос говорит у Иоанна, на часе я пришел, а часе своей смерти. И Марка, и это же есть Матфея, он говорит, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Апостол подчеркивает, веру, мы оправдываемся верой, а не делами закона, что тоже считается паулинизмом. Но на самом деле Христос говорит у Иоанна, истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Или у Марка, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. То есть, что есть какой-то отдельный от боговестия других апостолов паулинизм, это просто идея, которая существует только если не читать Нового Завета. Когда мы читаем Новый Завет последовательно, мы обнаруживаем, что ничего радикально нового апостол, радикально отличающегося от других священнописателей, апостол не говорит. Говоря, что истинность христианства не доказывается древностью возникновения, так как индуизм и буддизм тоже древние, тоже до сих пор действуют, имеют множество последователей. Ну, действительно, я не стал бы прибегать к такому аргументу, как древность возникновения, потому что, да, действительно, есть масса религий, которые тоже древние достаточно, еще намного древнее христианство. Я помню, когда активно у нас были кришнаиты, у них один из доводов был то, что их учение самое древнее. Ну, действительно, древность учения, она никак не связана с его истинностью. Я к этому представлению о том, что христианство древнее, и поэтому оно... Нет, конечно. Но когда-то оно было молодым совсем. Древность учения – это не аргумент. Я к нему не прибегаю. Так, как человек может заставить себя верить в заведомую чушь? Так как вы определяете, чушь это или нет? Нужно просто притормозить и подумать, ну хорошо, есть масса людей, которые в это верят. Точно ли это является чушью? Знаете, вот как, знаете, что интересно? Я вот, например, считаю, что буддисты заблуждаются. Но я не считаю буддизм заведомой чушью. Я не считаю, что буддисты идиоты. Это могут быть вполне разумные люди, у которых там достаточно сложная развитая философия, там, высокая культура. Я считаю, что они заблуждаются. Люди могут не быть идиотами, при этом заблуждаться. Заблуждение совершенно не признак того, что человек глупый. Могучие умы могут заблуждаться. Поэтому то, что вы считаете что-то явной чушью, но это может свидетельствовать просто о вашем непонимании. Может, вам стоит немножко больше узнать о христианстве, почему люди его придерживаются. Точно так же, как я вот постарался что-то узнать о буддизме, ну, чтобы понять, как люди это изнутри видят. Буддистом я совершенно не сделался от этого, а просто расширил свой кругозор и стал немножко лучше понимать людей. Вот и я советую просто немножко больше узнать о христианстве, почему люди придерживаются христианской веры. Может, у них есть на это какие-то причины. Вот еще у нас есть. Постулирование Станислава, существование объективного нравственного закона – это попытка описать сущее. Поймите же, из сущего не следует должно. Простите, кому вы это говорите? Вот любой человек, который претендует на нравственное суждение, он говорит о сущем. Ты не должен, не знаю, там, воровать. Это утверждение о том, что у тебя объективно существует такое обязательство. Если ты его нарушишь, то будешь виноват. Люди, которые нарушают какие-то нравственные обязательства, они виноваты. Ну вот точно так же, как люди, которые, не знаю, выступают с какой-то политической риторикой, они говорят, что их политические оппоненты плохие люди. Они не правы, они виноваты. Это утверждение о чем? Это утверждение о сущем? Я думаю, да. Это утверждение о том, что реально у людей существует определенные нравственные обязанности. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Я уже должен с вами прощаться. Есть еще вопросы, я просто на них отвечу уже в следующий раз. Мы не успеваем. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».